Интервью на радио «Спутник».
16 февраля 1571 года русский царь Иван Грозный утвердил боярский приговор о станичной и сторожевой службе. Этот документ принято считать первым отечественным воинским уставом. Разработал его опытный воевода Михаил Воротынский. Основная цель боярского приговора – организовать оборону русского царства на южных и восточных границах от вражеских набегов. Устав регламентировал сроки, порядок и условия службы, а также тактику и правила безопасности. Уже в 1572 году пограничная служба сыграла значительную роль в успешных действиях русских войск. Был разбит крымский хан Девлет-Гирей. О том, как формировался первый отечественный воинский устав и насколько с его появлением выросла эффективность обороны границ, будем говорить сегодня. С нами на связи профессор кафедры истории России МПГУ, доктор исторических наук Владимир Волков. Владимир Алексеевич, приветствую вас.
Добрый день, рад слышать вас всех.
Владимир Алексеевич, до Ивана Грозного регламентировался порядок несения воинской службы?
Скорее всего, конечно же, регламентировался. Другое дело, что до нас документы не дошли. Это вообще очень трагичный момент для русских историков. Очень малый комплекс документов, дошедший до нас до 17 века. Мы вынуждены оперировать мизерным количеством документов и строить на них свои, в общем-то, исследования. Условному боярскому приговору о станичной сторожевой службе, которую вы упомянули, ему повезло, он сохранился. И даже был издан, было такое интересное издание, это «Акты Московского государства». Так вот, этот труд, он и начинался как раз с боярского приговора о станичной сторожевой службе. Конечно же, это огромное значение. Возможно, были и до него какие-то распоряжения на этот случай, но они до нас не дошли. Но вот то, что это дошло, это, конечно же, просто памятник огромного значения. Надо обратиться, прежде всего, к какой ситуации российское государство находилось в первой половине XVI, в середине XVI века. Это постоянные атаки с юга, и нужно было как-то сделать более безопасную свою страну. Строились засеченные черты, там возводились крепости. Но этого было мало, поэтому в степи выдвигались караулы. Мы с вами видим даже в названии «Приговор о станичной и сторожевой службе». Станица – это дальние дозоры, которые выдвигались в степи. А сторожи – это близкие караулы, которые недалеко от границы находились. И их задача – это прежде всего своевременно сообщить на засеки ближайшие города о том, что приближается враг. А для этого они вот должны были, как тогда говорить, сметить, изучить сахмы, то есть дороги, степные дороги, позже их стали шляхами называть, путями, по которым и двигались на Руси вот эти огромные татарские отряды. И вот это, конечно, в этом правиле необходимость была, вот этой службы. Всегда три стоит главных вопроса, когда что-то происходит, три ключевых вопроса.
Кто виноват, что делать?
Да, кто виноват, что делать и с чего начать. Вот и выяснилось, что это был колоссальный провал осенью 70-го года, когда было доложено, что огромные силы врага, станичные командиры доложили, что огромные силы врага выдвигаются на Русь. Выдвинул даже царь со своими главными силами. Несмотря на то, что там идет Ливонская война, он с большими силами последними выходит, чтобы защитить страну, Иван Грозный. А в это время выясняется, что никто не пришел. Тогда по заданию правительства воеводы высылают разъезды в степи, выясняется, что станичники солгали, не выполнили свой долг и сообщили недостоверные сведения. В ответ на вопрос, кто виноват? Виноват станичные воеводы. Что делать? Значит, надо сделать так, чтобы этого больше не было никогда. Начинается с чего? Что дается Михаилу Воротынскому, князю, да, опытному военачальнику, дается поручение изучить эту проблему, собрать станичных голов, командиров сторожевых застав и вожей. Вожей – это проводники, которые знают, куда в степи, куда кто должен идти. Их всех собрали в Москву. Указ об этом, по-моему, был в январе, 1 января 71 года. Их собрали в Москву, там долго все это совещались, и вот выработали вот эти замечательные рекомендации, которые потом после одобрения Боярской думы и царя и потом получили название «Боярский приговор».
Владимир Алексеевич, можно вот если современным языком сказать об этом боярском приговоре, что он, по сути, оптимизировал деятельность численность и повысил эффективность действия армии?
Здесь очень сложный вопрос, потому что вроде бы все сделали, чтобы больше беда не повторялась, но произошла беда еще более страшная. В 70-м году нашествия не было, хотя к нему готовились, а в следующем 71-м году был создан вот этот устав, боярский приговор был принят. Это настоящий устав, то есть где было регламентировано все, что касается организации дозорной службы на границе. Это устав пограничной службы. Но этот же 71-й год, это страшенное нашествие Девлет-Гирея, когда он прорвался к Москве и ее сжег. И возникает вот этот вопрос, что же вы напрягались? Похоже, только все это разворачивалось, когда все это произошло. Но в дальнейшем стало лучше. Это еще задолго до Ивана Грозного выяснилось, что границу нужно укреплять. Укреплял еще его отец Василий III, укреплял Иван Грозный. Будет укреплять там и другие русские цари. Отдать надо должное нашим правителям того времени. Они заботятся о безопасности. Ведь на самом деле вот этот враг с юга, который приходит всегда внезапно и всегда очень мобилен и подвижен. Ведь что такое конные татарские войска? Да, это очень подвижные, мобильные. Попробуй от них закрыть. Они через любую обнаруженную щель в приграничной обороне просочатся. Поэтому все время нужно очень быть внимательным, бдительным. И как только вот эта бдительность ослабевает, это то сразу, конечно, беда. Вот в том же 71-м году, летом, это же татары до Москвы дошли и ее сожгли. Поэтому это, конечно, огромный удар по государству, по его возможностям, по престижу. Все время это совершенствовал. И вот наши, вот я еще говорю, правители, это все время это учитывали, они шлифовали вот эту оборону. И она действительно крепла, потому что вот здесь для сравнения наши соседи Запада, в то время это сначала Великое княжество Литовское, потом Речь Посполитая, в котором в то время принадлежали южно-русские земли, сейчас они Украиной называют. У нас это вот южная граница называлась Украина от поля. Поле — это дикая степь, половица, откуда враги приходили. Литовская Украина — это вот то, что вот как раз сейчас это Украиной называется. Территориально западно-русские земли, тогдашние, да, оказавшиеся в составе Великого княжества Литовского, а потом короны Польской, то есть Речи Посполитой, и вот наши русские земли. Все-таки наши государи свои русские земли берегли, вот строили вот эти засеченные черты. Вы ведь представляете, что такое засеченные черты? Это перегородить укреплениями линию со степью на 1000 верст. Более 1000 километров в современном мире это перекрыть надо засеками, крепостями, другими какими-то укреплениями. Еще южнее их выставить заставы, вот эти сторожи и станицы, которые должны были доложить о том, что где будет враг проживать. А вот наши, как сейчас любят говорить, партнеры с Запада, литовцы и поляки, ведь им по большому-то счету малороссийские вот эти земли, Приднепровский край, это же южное подбрюшье, а тогдашняя Речь Посполитая, им же ведь было досадно, когда придут татары и разорят, потому что пострадает подвластное население. Это все-таки не коренная Литва, не коренная Польша, поэтому, ну, придут, ну что же делать? И вот для приднепровских земель, для западно-русских земель, это был на самом деле действительно кошмар, потому что вот если наш государь, тратя колоссальные деньги, колоссальные силы, все-таки выстраивает единую границу, засеченную черту, сначала большую, а потом белгородскую и другие черты, все отодвигая все дальше, все-таки выстраивали безопасность границ, то, конечно, в Приднепровье там такого не было. Там некоторые меры безопасности магнаты принимали, потому что там были большие магнатские владения, тех же князей Вишневецких, тех же Острожских. Они там принимали какие-то меры по безопасности, но своих владений, то есть единой вот этой системы не было. А вот русское государство, надо отдать должное нашим правителям того времени, оно это занималось. Действительно, огромные траты. Главная трата русского бюджета до Петровского режима и потом, да, это же траты на оборону, на создание войск, чтобы можно было отразить вот эту опасность. И, в общем-то, наверное, это резонно и правильно. В том числе и вот утверждая вот эти приговоры, уставы, которые вот помогали совершенствовать, шлифовать, делать более надежную вот эту оборону страны.
Владимир Алексеевич, боярский приговор до времен Ивана Грозного, он насколько вообще похож на последующие, ну и даже современные уставы? Там было прописано, сколько должен служить военный, сколько он должен за это получать, дисциплинарные взыскания?
Действительно, все исследователи обращают внимание, Действительно, там регламентация очень точная. И сколько должен находиться на станичной сторожевой службе служилый человек, какое ему за это вознаграждение будет, и самое главное, какое наказание. Там это все отработано. Конечно же, это не вот устав, современный устав караульной или патрульной или сторожевой службы, которая сейчас действует. Это все-таки исторический документ. На удивление, действительно точно и четко проработан. Но это связано ведь с потребностями. Помните, есть знаменитая поговорка, что все уставы пишутся кровью. Если их не соблюдать, то это кровью обольется и тот, кто не соблюдает, и вся страна. Надо сказать, что 16 век, эпоха Ивана Грозного, очень-очень-очень серьезное и должное отношение к службе было у наших дворян и детей бояр. То есть они действительно служили истово. И вот эти все разговоры о том, что были какие-то нарушения, когда не являлись на службу, это называлось тогда словом «мети», это все относится к периоду конца Ливонской войны, когда действительно государство уже очень в тяжелом ситуации из-за поражений, из-за военного перенапряжения. Государство очень сильно пострадало. Но потом все равно это как-то вышли из этого. Ну, потом будет смутное время и прочее. У нас государство в кризисах пребывает. Бывает перманентно, видимо, но вот надо сказать, что в ту эпоху служилые люди, а ведь станичники и сторожевые люди определяли самых достойных дворян и детей боярских, то есть действительно, которые могли служить коннолюдно и оружно, и которые имели хорошее оружие, боевых холопов, то есть военных слуг, и могли это делать. Причем там определенный срок, по-моему, несколько недель они должны были провести, разъезжая на территориях, абсолютно ни поддержки, ни помощи оказать никто не мог. Для них очень важно было оторваться потом от преследования, если выяснится, что уже нашествие пошло, и доложить в ближайшие города о том, что враг движется. Почему вот понадобился этот устав? Сначала вот эти сторожевые караулы выдвигали на вероятные места выдвижения неприятеля. А потом вот как раз благодаря этому уставу, когда расписали там вот больше 70-71, по-моему, сторожевых, они перекрыли практически весь южный рубеж, чтобы можно было своевременно определять направление главного удара противника.
Вот эти дальние караулы, они действовали за засечной чертой? То есть, если они засекли врага, они должны были вернуться и каким-то образом преодолеть засечную черту сами? Были какие-то коридоры зеленые?
В засечной черте, конечно, там ворота были. Ведь что такое засека? Вот этот более 1000 верст, более 1000 километров, которые протянул. Сначала ведь линия обороны московского государства была река Ака. Все, в общем-то, в нашей стране реки, они, в общем-то, в основном текут либо с севера на юг, как Волга, например, либо с юга на север, как Западная Двина, Северная Двина, потом будут Сибирские реки. И только одна очень нужная в то время для страны река, это Ака, она течет, определяя, отрезая Русь от Крыма, ну, от степи.
Но если грубо, с запада на восток.
Этим самым она составляет как бы естественный рубеж обороны. Как тогда в 16 веке называли берег, потому что по берегу Оки выстраивалась линия обороны. Было очень красивое название для Оки, это пояс Пресвятой Богородицы. Река, которая оберегает. Очень долго она была, эта линия обороны. Южнее реки Оки есть тоже русские поселения. То есть, если мы, грубо говоря, станем по Оке, то татары разорят Рязань, которые находятся южнее Оки, разорят калужские места, разорят тульские места, потому что это все южнее Оки. Стало ясно, что надо и это прикрывать. При Василии III начинается строительство вот этой большой засечной черты. Оно продолжилось при Иване Грозном. То есть это продолжалось почти 40 лет, вот это строительство. Очень такая тихая, малоизвестная работа, но она позволяла выстроить вот эту новую линию обороны южнее Оки. Здесь самая главная проблема была в том, что в окрестностях Тулы нет больших лесов. А засека что? Засечная черта, она шла через так называемые заповедные леса. Заповедные, потому что там заповедовалось, запрещалось рубить лес. Эти леса должны были быть в неприкосновенности, потому что через них татары пройти не могли. В районе Тулы таких лесов не было. И поэтому там пришлось земляной город даже строить, чтобы вот соединение такое. Но в результате колоссальной работы тоже, в общем-то, удалось вот выставить линию обороны. А потом уже в 17 веке еще южнее, на 200-300 там верст, стала строиться Белгородская и Симбирская черта. Это колоссальный труд, это колоссальные, я еще раз говорю, деньги. И это нужно было прикрывать вот эти засеки как раз этой станичной сторожевой службой. И поэтому это очень значимые даты.
Боярский приговор о станичной сторожевой службе времен Ивана Грозного, который считается первым отечественным воинским уставом, мы обсуждали с профессором кафедры истории России МПГУ, доктором исторических наук Владимиром Волковым.
Интервью на радио «Спутник».